Всем привет. Меня зовут Денис, я созависимый. Спасибо за предоставленную возможность поделиться опытом и за возможность выздоравливать вместе. Я хочу поделиться своим опытом, который стал неотъемлемой частью моего прохождения шагов, потому что после четвертого шага у меня будто глаза открылись, и я впервые в жизни сделал столь масштабный анализ самого себя. И я осознал свое неразумное поведение и неразумные поступки. И я начал учиться наблюдать за собой, а не за другими людьми. И вот когда я начал замечать, как моя голова автоматически навешивает ярлыки и оценивает людей, причем я это вообще, я с этим ничего не мог поделать. Это было как-то само собой. Я был поражен. И спасибо Богу, что Он помог наблюдать за собой и помог это увидеть. Вот тогда-то мне и откликнулась тема «Люди-зеркала», и я хочу поделиться, как же люди помогают мне выздоравливать. И неважно, какие люди. Даже прохожий, которого я встретил на тротуаре, совершенно незнакомый человек. Пожалуй, начну с проблемы. Мне тяжело общаться с людьми. А почему мне тяжело с ними общаться? Потому что они меня бесят, потому что они меня злят, потому что они меня обижают. А почему они меня бесят, злят и обижают? Да потому что делают все не так, как я хочу. И не так, как я считаю правильным. Они ведут себя неправильно, живут неправильно, говорят неправильно, неправильно думают, чувствуют. Вот он мой эгоизм. Вот моя болезнь. Моя созависимость. И я знаю, что, как и когда надо думать, чувствовать, делать и вообще, как жить другим людям. И вот эти вот понятия правильно, неправильно, плохо, хорошо, черное, белое, это шаблоны моего ума. Это оценочное суждение. И созависимость, на мой взгляд, это еще и болезнь сравнения. Я постоянно сравниваю себя с другими, а других с собой. Я не принимаю людей такими, какие они есть. И себя я точно так же не принимаю. И это причиняет большие проблемы лично для меня. Что я хочу увидеть в зеркале, когда я смотрюсь? Я хочу увидеть себя таким, каким я себя устраиваю. А в другом человеке я хочу видеть того, кто меня устраивает. И в зеркале я чаще всего вижу то, что мне не нравилось. Постоянно было к чему придраться. Я никогда не подходил к зеркалу, чтобы улыбнуться себе и сказать, что я себя принимаю таким, какой я есть. Что я себя люблю. Я подхожу только для того, чтобы сравнить себя со своими ожиданиями. И если они оправдываются, окей, все нормально. Если же нет, то еще покритикую себя с культивированием жертвенности и жалости к себе. Вот точно так же и с людьми. И я смотрю, и меня точно так же что-то не устраивает. Что-то хочется исправить, и всегда есть к чему придраться. Собственно, для чего я оцениваю? Чтобы чувствовать себя в безопасности. Потому что когда я смотрю на человека и анализирую, опасен он для меня или нет. И стоит мне себя там защищать или нет. И способность сравнивать, это, и анализировать там ситуацию, это способности, которые даны мне Богом для того, чтобы я выжил в этом мире. Это абсолютно нормально. Мне нужно оценивать и сравнивать ситуацию, чтобы понять, опасна она для меня или нет. Это разумно. Но неразумно, когда я этому мышлению даю власть над собой. Когда я начинаю сравнивать все и вся, не отдавая себе отчета в том, что мне это не угрожает. Что от того, что там люди не так выглядят, я не умру. От того, что они имеют другое мнение, они принимают другие решения, там, они совершают другие, ну, говорят другие слова, там, поступки, не нарушающие мои границы, я тоже не умру. Но моя больная голова все это воспринимает как угрозу. И это переходит все границы. Потому что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, я оцениваю людей, и мало того, я еще и пытаюсь ими манипулировать, чтобы они соответствовали моим ожиданиям. Я их использую. Я использую других людей для решения своих внутренних проблем. Вот он мой эгоизм. Откуда у меня это? Ну, я считаю, что родом все проблемы у нас из детства, и это тоже. И я по-другому просто-напросто не мог, потому что меня с детства оценивали. Вот тут ты хороший, я тебя принимаю. А вот тут ты плохой, я тебя не люблю и не буду, все, я ухожу. Если ты будешь так делать. И поэтому я постоянно оценивал и сравнивал себя с тем, как на меня реагируют мои родители. А сейчас я хороший или плохой? А я вот сейчас правильно делаю или неправильно? А вот так ты будешь меня любить? И мне во всем этом не объяснили одну простую вещь, которую я сам не мог понять, что когда меня ругают, от меня не отказываются. Что в такой ситуации просто недовольны именно моими действиями, а не всем мной. Что я нормальный, я просто совершил ошибку. Но у меня же сформировалось восприятие, что ну, все по-другому. Что если я совершаю ошибку, я плохой. И от меня откажутся. И поэтому мне всегда надо быть хорошим. Мама, каким ты хочешь меня видеть? Как сына тети Люды? Хорошо, я буду сыном тети Люды, Любы, только там не бросай меня. Это, конечно, утрировано, но по сути, вот именно так это и выглядело. Поэтому мне всегда нужно было мониторить ситуацию и сравнивать себя с окружением, чтобы понять, что я хороший, и мне ничего не угрожает. Чтобы меня принимали, а не отвергали. И это идет на автомате, беспрерывно. Даже тогда, когда уже я сам себя обеспечиваю. И когда я понял масштабы своего дефекта, вот оценочного суждения, совершенно неудивительно, что я постоянно пребывал вот в этих чувствах, потому что простой поход в магазин доставлял мне кучу дискомфорта, потому что фоном всегда играла эта самая там, композиция, оценка наша все. И, естественно, она вызывала неприятные эмоции. И что самое страшное, все это шло неосознанно, я не мог это контролировать. Я этого не осознавал, а оно на меня влияло. И спонсор мне говорил, следим за собой, анализируем себя. Единственное сравнение, на мой взгляд, которое разумно делать, это сравнивать себя вчерашнего с самим же собой сегодняшним. Мне нечего делать в жизни других людей. Мне надо учиться жить самому и дать жить другим. И дать людям право на их мнение, мысли, чувства, действия. В общем, надо их принимать такими, какие они есть. Ну и теперь, собственно, что я делал? Сразу хочу сказать, что без своей высшей силы я бы с этим ничего не смог сделать. И уж тем более не увидел бы истинную причину подобного поведения. А это очень важно, потому что как только я осознаю истину, я могу что-то изменить. И до тех пор, пока я пребываю в иллюзии, я ничего изменить не могу. Во-первых, я каждое утро обращаюсь к Богу и прошу Его помочь мне наблюдать за собой. Потому что если я этого не сделаю, я буду наблюдать за кем угодно, но только не за собой. И в процессе дня, когда я начинаю в голове кого-то осуждать, сравнивать или оценивать, причем неважно, там положительное или отрицательное, оценка — это всегда непринятие, я обращаюсь к Богу и прошу Его избавить меня от подобных суждений. И помочь мне принимать людей такими, какие они есть. И не быть ни для кого ни судьей, ни палачом. Вот так я потихонечку культивирую принятие других людей. Затем я признаю, что я бессилен с этим что-то сделать. Я болен. Поэтому я не критикую себя и не стараюсь. Я стараюсь отследить, что же меня в человеке зацепило. И я заметил, что в основном меня цепляет что-то по двум причинам. Первое, когда я вижу в человеке, что есть то, что я категорически не хочу, чтобы во мне было, что для меня неприемлемо. И когда я вижу в человеке то, что очень хочу, чтобы во мне было или у меня было, но у меня этого нет. И вот в первом случае я чувствую злость, раздражение, обиду, высокомерие. А во втором – зависть. Опять же, ту же самую злость. Опять-таки, обиду, страх и обесценивание самого себя. Но в первом и во втором случае я прихожу к выводу, что я просто-напросто не полагаюсь на свою высшую силу. Я все еще хочу посвоевольничать. Поэтому я стараюсь сосредоточиться на том, что именно она, высшая сила, является единственным руководителем в моей жизни. Мне уже не надо оценивать для того, чтобы быть в безопасности. Высшая сила обо мне позаботится. В нужный момент она укажет на то, что мне необходимо предпринять, чтобы защитить себя. И вот это осознание, направление туда внимания, оно расслабляет. Потому что где мое внимание, там происходят изменения. Это дает свободу и возможность уже воспринимать людей как равных себе. И из этого равенства взаимодействовать с ними. Также это дает возможность взять ответственность за себя и за свои чувства. Потому что если я чувствую злость в общении с человеком, или меня в нем что-то раздражает, то дело не в человеке, дело во мне. Причем всегда. Либо я себя не принимаю таким, какой я есть, либо я себя не защищаю. Вот так. Все люди помогают мне выздоравливать, за что им огромная благодарность. И в этом мире есть я, Бог и другие люди, и мне нужно учиться с ними взаимодействовать, потому что это часть этого мира. Через них я учусь принимать себя, и это обоюдный процесс. Принимая себя, я принимаю других. Принимая других, я принимаю себя. А принимая других и себя, я принимаю Бога. Потому что все вокруг меня, в моем представлении, есть Бог. Вот. Ну и в заключение хочу сказать, что это процесс не быстрый. Сейчас людей зеркал в моей жизни стало гораздо меньше, чем раньше. Но они все еще есть. не готов утверждать, что они когда-нибудь вот исчезнут совсем. Мне кажется, что это нереально. Но значительно уменьшить влияние моей болезни на мое общение с людьми, я считаю, уже получил. За что огромная благодарность Богу, потому что это только его заслуга. Вот. Спасибо большое, что послушали.
Денис, спасибо большое за спикерскую, спасибо за то, что поделился. Сейчас у нас есть время для вопросов. Если можно.
Да.
Да, только представься, пожалуйста.
Да, Ирина зависимая, очень внимательно слушала Дениса. Спасибо большое. И два раза всплывал на тот же вопрос. Если люди, допустим, зеркалят, вот близкий человек, он не программный, он зависимый. И вот принятие его, я пытаюсь, то есть очень масса положительных черт в нем, характера, но есть вещи, которые неприемлемы для меня и нарушают мои границы. Я об этом неоднократно говорю, но человек меня не слышит. И я понимаю, что это тоже его проблемы из детства. Может быть, там мама ему что-то долбила, и чтобы выжить в этой семье, он просто игнорировал, не слышал. И вот это поведение принес во взрослую жизнь и в нашу семью. Вот. И вопрос, собственно, в чем заключается? То есть я уже... осознала свою проблему, я пытаюсь выздоравливать, у меня процесс этот не быстрый, но тем не менее, то есть у нас, мы уже полгода даже не живем, и все равно меня это настигает, то есть я не смогла жить с человеком, который меня не слышит в элементарных. Там я границы ставлю, а их постоянно нарушают. Я не смогла это принять. Вот по поводу принятия в этом случае, что здесь может зеркалить меня, и как бы вы охарактеризовали эту ситуацию, конечно, может быть, мало информации однозначно, но тем не менее, вот я списываю это на то, что вот я в программе, я это вижу. Я наблюдаю, я работаю с инструментами, а человек еще спит. То есть отдаляться совсем или копаться в себе, что-то я до сих пор не дорабатываю, или действительно обрубить окончательно все взаимодействия, потому что это в ущерб мне. То есть мои чувства, мои эмоции обесцениваются, говорится, что это ерунда и что это мелочи, на которые он бы не обратил внимания, хотя сомневаюсь. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Мне сложно здесь поделиться своим опытом, потому что у меня нет общения с зависимым именно человеком. Да? И как вот это бы... у меня проявлялось в подобном случае, я не знаю. Я поделюсь тем, как я это вижу, рассматривая те ситуации, когда, например, меня не принимали. Или нарушали то, что я говорил, обесценивали мои слова, мои чувства и так далее. В принятии я руководствуюсь одним простым правилом. В принятии других людей и в выстраивании границ. Поступать с Богом. Что значит поступать с Богом? Это значит не наносить ущерб ни себе, ни другому человеку. Когда другой человек поступает так, что я понимаю, что нарушаются мои границы, и я себя не защищаю конструктивно, да, как-то по-здравому, я наношу ущерб себе. Когда я защищаю себя, нанося не здраво, оскорбляя человека, крича на него, там, манипулируя им, ну, там, физически как-то воздействую на него, я наношу ущерб ему. И тут, вот, тут очень тонкая грань. Вот действительно, где проходит там защита о себе, где вот мой эгоизм, а где действительно я? На этот вопрос невозможно ответить. На этот вопрос должен отвечать каждый человек сам, руководствуясь высшей силой. Потому что Бог направляет. Где-то мне нужно проявить твердость, а где-то наоборот проявить сострадание. Здесь нет однозначного ответа, как бы мне хотелось получить вот эту инструкцию четкую, где, как и когда себя вести, чтобы на все времена. Но такого не будет, потому что каждый день я разный, каждый день у меня разный ресурс. И здесь нужно руководствоваться своими чувствами и принимать себя, в первую очередь принимать себя. Если для меня это неприемлемо, но, ну, тогда мне надо это принять. И если я выстраиваю границы, я должен четко понимать, на что я готов пойти ради того, чтобы их защитить. И если человек меня, ну, не хочет слышать, тогда я просто-напросто от него отстраняюсь. Потому что он каждый раз нарушает мои границы. Что бы я ни делал, у меня, ну, те средства, которые мне доступны, не работают. Тогда я от него отдаляюсь. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. А, может быть, кто-то еще...
Юля, хочет? Можно вопрос мне задать? Любовь созависимая.
Конечно, Люба, спасибо.
Денис, добрый день. Любовь созависимая. Хочу поблагодарить за спикерскую. И у меня два вопроса. Первый. По какой книге ты проходил шаги? Если можно ответить сразу, потому что
второй зависит от этого.
По Сине, да? По анонимным алкоголикам.
Да, да.
Хорошо. И тогда второй вопрос. Когда, ну, какое-то было событие, либо какой-то триггер, когда ты смог принять первый шаг в свое бессилие? Для меня это очень важно, если сможешь ответить. Ответь, потому что спрошу, почему спрашиваю, потому что у меня вот этот эгоизм мой, своеволие, несмотря на происходящее в моей жизни, вот я не могу, я все равно чувствую себя Богом, и мой эгоизм пока меня побеждает. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я считаю, что я первый шаг сделал еще до программы. Когда мне психолог сказал, что мне нужно походить на группу и что я созависимый, у меня включилось отрицание и избегание, которое длилось около 10 месяцев. В течение этих 10 месяцев я прочитал две книги, около программные, но связанные, точнее, они не программные, но связанные с созависимостью. Вот. И первая, она помогла мне осознать, что я, ну, действительно созик. Но там бессилие я не признал. Я считал, что с этим можно справиться. Там. Ничего, прорвемся. А вот вторая помогла мне увидеть, что это никуда никогда не денется. И что это моя система больна. Там очень хорошо как-то излагалась сама суть созависимости. Именно в системе была показана. И что это идет из поколения в поколение и передается накопительным эффектом. И я это реально увидел на примере своей семейной системы. И вот тогда я понял, что с этим что-то надо делать, что сам я не справлюсь. И еще, конечно же, вот переживания были просто-напросто. Вот эти постоянные попытки что-то изменить и постоянное разрушение этих надежд, что мне ничего не получается, а сил уже нет. И чтобы культивировать новую надежду, нужно еще больше сил, а все, я уже не могу. Ну и я думаю, ладно, схожу на эти группы. И вот когда я пришел, я понял, что это мое. И тогда я точно понял, что мне это нужно. И был готов на все, чтобы мне говорили, чтобы это пройти, чтобы это почувствовать, чтобы это сделать, чтобы от этого избавиться. Спасибо.
Спасибо, Денис.
Юль, я зачитаю вопросы из чата, хорошо?
Хорошо.
Сколько еще времени у нас есть?
Я думаю, что минутки три есть точно. 3-4.
Хорошо. Спасибо. Вот Макар интересный вопрос задал. Я правильно понял, жертва сама виновата. Например, если изнасиловали, как это зеркалит? Так. Я считаю, что любое событие в моей жизни происходит при моем участии. Даже когда происходит событие, которое как якобы от меня не зависит, я в нем все равно поучаствовал. Я действительно считаю, что жертвы привлекают к себе насильников. И я в свою жизнь привлекал именно тех людей, которые пользовались тем, что я жертва. Для чего мне это дано? Для того, чтобы я увидел, что я сам себя не защищаю. Для того, чтобы я увидел, что чтобы себя защитить, мне не нужно быть не жертвой. Мне нужно принять себя и что-то с этим сделать. В жертве я всегда считал, что это другие люди меня обижают. Когда я беру ответственность за свою жизнь, я признаю, что я сам себя не защищаю. Наверное, все. Спасибо.
Прошу прощения, там еще в чате есть один вопрос. Вот последний пришел от Алены. Возмущение поведением других людей. Было ли у тебя, что борьба перешла внутрь, и что ты делаешь с возмущением и борьбой внутри себя? Или ты принимаешь спокойно, что бы ни происходило?
Спасибо за вопрос. Возмущение я блокировал всегда. То есть мне с детства запретили себя защищать. Высказывать свое недовольство, злиться на родителей, да, капризничать как-то, когда мне что-то не нравится. Поэтому у меня остался всего один инструмент для защиты. Это избегание. Убежать, не прореагировать, как-то проглотить, стерпеть. И все это я копил внутри себя, потому что для того, чтобы быть хорошим, я даже, некоторые люди это выплескивают на других людей, ну как-то разряжаются, да, я копил. И это начало меня разрушать изнутри. Сейчас я с этим взаимодействую. Я признаю свое право на то, что я могу злиться, я могу быть недоволен. Но я также признаю право других людей поступать так, как они хотят, и делать то, что они хотят. И я могу конструктивно выражать эту злость, я имею на это право, для того, чтобы защитить свои границы. Я не обязываю людей вести себя по-другому. Я лишь прошу, чтобы они не нарушали мои границы. И если они этого не делают, я предпринимаю возможные, все возможные действия для того, чтобы это исправить. Почему вот эта вот борьба внутри? Да потому что борется злость, нормальное чувство, которое дано нам для того, чтобы себя защитить, и неспособность ее выразить, запрет на это. Вот мой основной конфликт. И когда я говорю, что я позволяю себе выражать эту злость, я ее принимаю, она становится меньше. Потому что чувства никуда не деваются. Чувства важны все абсолютно. И чувства нужны. И их нужно принимать, проживать и выражать. Спасибо большое.